Глава 17. «А ну, козлы, бросайте-ка пушки!» Противно прошепелявил худой, небритый мужик, державший в руках нацеленный на Грига обрез. В слабом отсвете фонарика, направленного в землю, мужика было плохо видно. Однако лицом он был худ и длиннонос. Впалые щеки заросли жалким подобием бороденки, редкой и неухоженной. Маленькие, глубоко запавшие глазенки не выражали ничего, кроме злобной ненависти. Одет мужик был в драной на груди и локте солдатский бушлат, подпоясанный обрывком провода в белой пластиковой оплетке, ватные штаны, из которых на коленях торчали клочья ваты, и не то галоши, не то обрезанные ниже щиколоток сапоги. На голове натянутая до ушей красная бейсболка с надписью «СССР» на тулье. Грик опустил руку, чтобы позволить автоматному ремню соскользнуть с плеча. Приклад автомата негромко стукнулся о землю. Таких, как этот мужик, сталкеры называли бомжами. Это было отребье, непонятно каким образом оказавшееся в зоне. Конечно, в зоне трудно было найти идеалиста, хотя и такие встречались. Вот библиотекарь, к примеру. Но большинство все же были, если и не отъявленными пройдохами и негодяями, то уж точно жесткими прагматиками, знающими, что им надо и какую цену они готовы за это заплатить. И тем не менее, в этом странном, даже неестественном подобии человеческого общества существовали свои законы и правила. Их было немного, но, должно быть, именно поэтому соблюдались они неукоснительно. Тот, кто нарушал хотя бы одно из них, становился изгоем, которому даже в дождливый день никто воды не подаст. Бомжи не признавали никаких правил не потому, что сознательно противопоставляли себя всем остальным. У этих человекоподобных существ изначально не было никаких моральных принципов. Это были люди без сердца и души. И не зона превратила их в уродов. Такими они сюда пришли. Никто толком не знал, где они прячутся и чем живут. Но всем было известно, что за полстакана вонючего самогона бомж может убить приятеля, с которым коротал ночь у костра. Поэтому приличные люди никаких дел с ними не имели. А те, кто связывался с бомжами, после сами горько об этом жалели. Время от времени сталкеры устраивали облавы на бомжей, как на диких зверей. Но те будто чуяли, что на них идет охота, тут же забивались в норы и щели, откуда их даже газом вытравить не удавалось. Убийство было для них способом общения. Поэтому Грик ни секунды не сомневался, что стоявший перед ним мужик с обрезом, не задумываясь, нажмет спусковой крючок, как только он даст ему повод. Собственно, он выстрелит в любом случае. Бомжи никогда не оставляют своих жертв живыми, но чуть позже. Сначала он поглумится над ним. Для бомжа это, пожалуй, первейшая радость в жизни. «А тебя не касается?» Мужик обращался к Васе, но при этом не сводил взгляда с Грига. Опытный волчара сразу сообразил, кто из двоих главный и кто способен реально оказать сопротивление. «Делай, как он говорит», — глядя мужику в глаза, велел парню сталкер. Василий бросил автомат на землю. «А теперь, ну-ка, два шага назад!» После того, как Василий и Грик выполнили команду, бомж ногой откинул автоматы в сторону. Их он потом заберет. «Еще оружие есть?»
«Гранату тебе кинуть?» — спокойно предложил Грик.
«Ах ты какой умный!» — зло осклабился бомж. «А хош я тебе ща в рожу пальну?»
«У меня пистолет за поясом».
«Ага, опусти левую руку. Ты не левша, а?»
«Нет».
«Медленно! Кому говорят? Медленно! Во! Вот так! Теперь жилет расстегни! И куртку!» «Не торопись, тебе говорят!» «Так! Теперь двумя пальцами доставай пистолет! Так! Руку вперед! Бросай!»
Грик разжал пальцы и уронил пистолет на землю. Бомж тут же ногой откинул его в сторону.
«Ну чё, козлята?» Мужик быстро стрельнул взглядом в сторону парня. «Жить хотите?»
«Ага», — ответил Грик. «Долго и счастливо».
«Ах, умник!» — снова осклабился бомж. «А где твой ранец, умник?»
«Бросил. Там, у дороги».
Грик кивнул в сторону, откуда они пришли.
«А чё так?»
«Лень тащить было».
«Ты за кого меня держишь, умник?»
Бомж угрожающе приподнял стволы.
«А?»
«А нефиг дурацкие вопросы задавать. Нет у меня ранца. Нет и не было».
Бомж недоверчиво прищурился. То, что человек шел куда-то без ранца, по его понятиям, было неправильно. Но поскольку у другого ранец имелся, бомж решил сначала им заняться.
«А у тебя в ранце чё?»
«Да так», — пожал плечами Василий. «Мелочь всякая».
«Чё за мелочь?»
«Одежда, книги, водка есть?»
«Нет».
«А чифань?»
«Чего?»
«Он про еду спрашивает», — перевел Грик.
«Есть немного».
«Скидывай, ранец!» «Так, теперь мне кидай под ноги!» Грик почувствовал, как в нагрудном кармане завибрировал пульт. Это была Виолетта, и, скорее всего, машинка извещала, что она уже рядом. Грик едва не улыбнулся. Виолетта всегда оказывалась рядом, когда это было необходимо. Держа сталкера под прицелом, бомж чуть присел, одной рукой подцепил ранец, перевернул и вывалил все его содержимое на землю.
«Эй, козлы! Вы что, в гости собрались?»
— возмущенно воскликнул бомж, увидев, сколь скудная добыча ему досталась.
«Прогуливайте здесь, понимаешь, налегке, как последние козлы!»
«Но мы же не знали, что тебя встретим». С каменным выражением лица ответил Грик.
«Ох, умник!»
Бомж выпрямился и снова взял обрез обеими руками.
«Знаешь, почему ты все еще жив?»
«Потому что у тебя патронов нет», предположил Грик.
«Потому что я еще не решил, что с тобой делать!»
Воскликнул бомж и заржал, довольный своей плоской шуткой.
«А что это у тебя из-за спины торчит?»
«Телескоп». «Чё ещё за телескоп?»
Грик усмехнулся. Самым уголком рта, но так, чтобы бомж заметил.
«Штуковина такая».
Грик всё верно рассчитал. Бомж понял, что сталкер над ним насмехается.
«А ну-ка!» — махнул он обрезом. «Скидывай свою штуковину! Только медленно, зараза! Не торопясь!»
«Как скажешь, козёл!»
Грик знал, что бомж не выстрелит, пока не поймет, что это за штука у него за спиной. Не потому, что был любопытным от природы, а потому, что ежели не знаешь цену той или иной штуковине, то, продавая ее, продешевить можно. А бомжи, они падлы скаредные, за копейку удавятся. Грик расстегнул ремень на груди.
«Медленно! Медленно тебе гряд!»
«Да куда уж медленнее!»
Грик потянул за ремень. Мечи поползли со спины на бок.
«Держи!»
Грик коротко взмахнул рукой. Мечи, связанные ремнем, полетели мужику под ноги. Грик едва успел разжать пальцы, как где-то совсем рядом из темноты раздался звук, который трудно даже вообразить. Он был похож на вопль смертельно раненого живого существа в сочетании с душераздирающим скрежетом рвущегося от чрезмерного напряжения металла. «Кинг Кримсон! На полную мощность! Даже у Грига, хотя он и был готов к чему-то подобному, в первый момент возникло ощущение, будто внутри у него что-то оборвалось, и оборванные концы завязались узлами. Васька присел и втянул голову в плечи. Если бы не бомж с обрезом, он бы, наверное, обхватил голову руками и заорал. Сам бомж вздрогнул и, на миг забыв о сталкере, рефлекторно развернул обрез туда, откуда исходила новая, незнакомая угроза. Грик упал на одно колено, бросил все тело вперед, левой рукой уперся в землю, а правой на лету выдернул из ножен, не успевшую коснуться земли катану, и, продолжая начатое движение, провел острым, как сама смерть, лезвием по щиколотке бомжа.
«Сука!» —
протяжно завыл бомж, падая, как подрубленный. Лишенный опоры, он все же попытался было выстрелить в Грига из обреза, но сталкер ударил его рукояткой меча в пах. Руки бомжа взлетели вверх, и выстрел ушел не по назначению. Как только бомж упал на спину, Григ оказался над ним и, ни секунды не раздумывая, вонзил меч шакалу в горло. В горле у бомжа булькнула кровь. Глаза закатились.
Грязное, давно не мытое, вонючее тело судорожно дернулось и навсегда распрощалось с тем неприглядным содержимым, что делало его живым. Ну, или, по крайней мере, похожим на живое существо.